Kutman keçiniz binen Azattık Radyosu'nun tolkunundasız. 5. aprildeki bir ülörde ulan tağız. Menin atı jönüm Sanjar İraliyev. Дүйнө өлкөлөрү коронавирус тунайынан жумушсуз калган жарандарын бизнести коргоонун түмөн айласын көрүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө түрмөгүн мына ушул темага арнайбыз. Азыр болсо жаңылыктарды уңуз микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. 4 апрелде Ош облусунун Оокат райондогу ооруканада COVID-19 вирусу аныкталган 80 жаштагы бейтап каза болду. Бул тууралуу саламатты сактоо министрлиги 5 апрелде кабарлады. Министрлик чет өлкөдөн келген бейтапка тийиштүү бардык медициналык жардам көрсөтүлгөнүн маалымдады, бирок анын ден соолугу кескин начарлап, жүрөгү кармап каза болду. Буга чейин коронавируска чалдыккан бир бейтап көз жумган. 5 апрелде өлкө аймагындагы дагы 3 адамга коронавирус чыкканы аныкталды. COVID-19 вирусуна чалдыккандар 147 адамга жетти. Алардын 9 дарыгерлер, буга чейинки эсеп менен 9 адам сакайып чыкканы кабарланды. Ош шаарынын жана Кара Суу, Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдинов азык түлүк, тамак аш азыктарын жер жерлерге жеткирип жаткан ишкерлерге алардын баасын кымбаттотпоого чакырды. Ошондой эле ал колунда бар адамдарды соопчулук жасоого үндөдү.
Эл эле кыйналып турганда өз баасында беришке аракет кылгыла. Такай туруп алып ортодо ортомчулар болушу мүмкүн. Мен 5 сомго алып келдим, кошуп туруп 7 сомго сатам дегендер. Андай кылбаңыздар. Бүгүн элге мындай абал турганда, ушундай абал кырдал турганда элге кол сунайлы деп атабыз баарыбыз. Жөн эле мен патриотмун деп кыйкыра бербейт. Патриот бүгүн ушу карапайым калкка кол сунуп, ушул бүгүнкү режимде элге аябор жардам берген ушулар патриот болот.
Кыргызстанда Бишкек баштаган бир нече аймактарда 25 марттан 11 апрелге чейин өзгөчө абал режими киргизилген. Учурда социалдык тармактардын колдонуучулары азык түлүк баасы өсүп жатканын айтып жатышат. Өкмөт жарандарды камсыз кылгыдай азык түлүк запасы бар экенин билдирүүдө. Ошондой эле тизмедеги жетишпеген үй бүлөлөргө ун таратылууда. Анан сырткары ар кандай карымдуулук, кайрымдуулук фонддору оор абалда калгандарга жардам берүүдө. 3 апрелде обсервацияга жаткырылган милиция кызматкеринин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн анализи аныктала элек. Бул тууралуу Ош шаарынын жана Ош облусундагы Кара Суу, Ноокат райондорунун комендантынын маалымат борборунун кызматкери Жеңиш Ашербаев билдирди. Маалыматка караганда милиция кызматкери Ноокат районунда кичи ажылыкка барып келген коронавирус жугузуп алган жарандардын үйүндө батирде жашап турган. Бүгүнкү күндө COVID-19 диагнозунан жалпы 9 адам айыгып чыкканы айтылды. Өлкө боюнча жугуш илдетке чалдыккандар саны 147. Сербия полициясы коронавирустун жайылышын оздуктоо максатында киргизилген коменданттык саатты бузган үчүн белгилүү футболчу Александр Прироевичти кармалганын билдирди. Улуттук полициянын башчысы Владимир Ребичтин айтымында футболчу 5 адам менен мейманканада кечки саат 5:00 кийин чогулуп отурушкан. Полиция алар отурган мейманканада дагы жоопко тартыларын, анткени бул маалда ичимдикке же тамак сатууга тыюу салынганын кошумчалады. Сербияда кечки 5:00 таңкы 5:00 чейин коменданттык саат киргизилген. Ал эми дем алыш күндөрү түшкү бирден тартып эле көчөгө чыгууга тыюу салынган. 5 апрелге карата маалымат боюнча бул өлкөдө коронавирусту 1624 киши жуктуруп алган, оорудан 44 киши көз жумду. Түркмөнстандын Мара аймагында 30 чакты аял ун жана өсүмдүк майынын тартыштыгына байланыштуу нааразычылык акциясына чыгып, Ашхабадка барчу жолду тосуп, көп өтпөй жергиликтүү администрацияны көздөй жөнөштү. Аларга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чыгып, акцияны ар бир катышуучуна 2 кило ун убада кылды. Түркмөнстанда 3 жылдан бери азык түлүк тартыш коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген чектөөлөр катчылыктоого бетер күчөттү. Милдеттин жайылышынан улам өлкөдө чек аралар жабылып, сырттан товар импорттоого тыюу салынган. Түркмөнстанда коронавируска чалдыккандар катталы элек. Бийликтин көрсөтмөсү менен коронавирус деген сөздү колдонууга жазып айтууга тымызын тыюу салынган. Санжар, менде ушулар азырынча.
Рахмат. Бүгүн токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Мен кошумчалай кетейин, Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драм театры онлайн спектакль көрсөтө баштады. Театрдын сайтында бул тууралуу маалымдалды. Демон саунд драмасын алар даярдашкан экен. 4-5 апрелде биз көрөрмандарга сунуш кылабыз деп жарыяланып турат. Аларда алардын даярдаган бул онлайн спектакль YouTube'ка да чыкты, кирип көрсөңүз болот. Дүйнө өлкөлөрү коронавирустун айынан жумушсуз калган жарандарын бизнести коргоонун түмөн айласын көрүүдө. Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүн 2-апрелде мына ушул маселеге арнаган элек. Программада АКШ, Сербия, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жардам чаралары көрсөтүлгөн. Азыр анын радио версиясын угасыз. Программаны Али Токтокунов алып барат.
Ошентип коронавирус адамдардын эле эмес, экономиканын өпкөсүн жабыркатып, улам тумчуктуруп барат. 100 миллиондогон адам үйүндө коргулап отурууга аргасыз. Ишканалар биринин артынан бири жабылууда. Мына ушундай шартта дүйнө өлкөлөрү экономиканы жасалма демалдырууга өтүштү. Тактап айтканда, айрым өлкөлөр 2008 жылкы финансылык кризисте бөлбөгөн, анда бөлгөн акчадан дагы чоң каражаттарды бөлүп жатышат. Өзгөчө бай өлкөлөр 100 миллиарддаган, триллиондогон акчаларын чыгарышты. Алардын бири Америка Кошмо Штаттары. Кошмо Штаттар ушул тапта коронавирустан эң катуу жабыркап аткан өлкөлөрдүн бири. Эмеса дегенде АКШ-га назар бурсак.
Коронавирустун кесепетинен АКШ-да алгач жүргүнчү ташыган авиация тармагы, сейил кемелери токтоп, артынан удаа эле башка автоунаа жасаган компаниялар, башка өндүрүш ишканалары, орто жана майда бизнес эшиктерин жабышты. Жумушсуз калгандардын бири Али Нельсон. Вашингтондогу ал иштеген көз айнек дүкөнү белгисиз мөөнөткө жабылган.
Тилекке каршы биздин компания чакан. Ошон үчүн бизге 2 МТ төлөшпөйт. Ал эми үйдө негизги кирешени тапкан жалгыз мен элем. Ошон үчүн жумушсуздар үчүн жөлөк пулга арыз тапшырдым. Башкалар сыяктуу эле сабыр сактай туралы деп атабыз.
Нельсондун чөккөн маанайын көтөргөн 2 өспүрүм уулу. Ошондой эле миллиондогон адам мен сыяктуу кыйынчылыкта деген түшүнүк чыдамын чыңдоодо.
Баалар өсүп атат, айлык жок. Билесиз да, адамдар айлыктан айлыкка жашап келишкени анык. Анын эле ушундай болуп кетти. Адамдар буга даяр эмес эле. Эми аягы жакшы болоор деп эле отурам. Акыры жакшылык жеңер деп ишенишим керек.
Коронавирустун кесепети бий мугалими, үн коштоочу, актер жана фокусник Том Антонеллиге да тийди. Ал да жөлөк пул сурагандардын катарында. Лос-Анжелестеги өнөрпоз өзүнүн айтымында бала кезден бери ишсиз отурган күнү болбоптур. Азыр анын аң сезимин депрессия жана коркуу сезимдери ээлеп турганын жашырган жок.
Адамдарга чогулуп, бийлей турган же чогулуп, үйүн жаздыра турган же сыйкырдуу трюк үчүн чогула турган ыңгайлуу учур качан келерин билбейм. Бул жообу оор суроо.
Марттын 3-чү аптасында жумушсуздар үчүн жөлөк пул алууга арыз бергендер 3 миллион 300 миң кишини чамалады. Бул Америка үчүн жаңы рекорд. Башкача айтканда 2009 жылы дүйнөлүк каржы кризиси күчүндө турганда бир апта ичинде жөлөк пул сурап кайрылган адамдардын санынан бир нече эсе көп. Кошмо Штаттар рекордтук проблемага рекордтук жооп узатууда. 27 мартта президент Дональд Трамп коронавируска каршы күрөшкө 2,2 триллион доллар бөлүүнү караштырган мыйзамга кол койду. Аны Америка тарыхындагы эң ири экономикалык жардам деп сыпаттады Трамп. Бул сумма АКШ-нын ички дүң жыйымынын 10% жакын. Ал эми Орусия менен Түштүк Кореянын жылдык экономикалык кирешесинен көбүрөөк.
Каражаттын 850 миллиарды чакан бизнеске кредит жана кризистен жапа чеккен ири компанияларга жардам катары берилет. 250 миллиарды жумушсуздар үчүн жөлөк пул төлөөгө кошумчаланат. Ал эми 290 миллиарды Америкалык үй бүлөлөргө бир жолку төлөм катары эң көбү 3000 долларга чейин берилет. АКШ-нын салык департаменти билдиргендей, орточо эсеп менен 140 миллиондой үй бүлө 1,5 миллиард доллардын тегерегиндеги акчаны өкмөттөн жардам алат. Медицина тармагына 100 миллиард доллар бөлүнмөй болду.
Коронавирус пандемиясынын кесепети тууралуу түрдүү прогноз айтылып жаткандыктан АКШ бийлиги зарыл болсо кошумча дагы акча бөлүүнү четке какпайт. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Кыргызстанга коңшу жана өнөктөш өлкөлөр коронавируска каршы кандай күрөшүп жатат? Андан жабыркаган бизнеске кандай колдоо көрсөттү? Дагы жумушсуз отурган жарандарына кандай жөлөк болуп атат? Сизге кызыкпы? Анда биз менен чогулуңуз.
Коронавирустун кесепетинен Казакстандын улам бир облусу жабылып, коомдук турмуш токтоп жатат. Президент Касым Жомарт Токаев 31 мартта экономикалык жардам чараларын дагы күчөтүп, кайрылуу жасоого аргасы болду. Кырдаал курчуп кетти деген президент жөлөк пул ала тургандардын санын көбөйттү. Эми өлкөдөгү ишке жарамдуу ар үчүнчү киши өзгөчө абал учурунда 7800 сомго тете акча алып турат.
Табысынан айрылган азаматтарга эң төмөнкү жалакы мөлчөрүндө колдоо көрсөттүк. Энди 42500 теңге көлөмүндөгү ошо көмөктү алатын азаматтардын санатын кеңейтүүнү тапшырам. Соңуна карай бул колдоого өзүн өзү жумушпен камтыгандар менен расмий тиркелбей жумуш иштейтиндер де ээ болот. Бул көмөк белгиленген тартип боюнча шын мааниде муктаж адамдарга гана берилет. Жалпы 3 миллионга жуук азаматыбызга колдоо көрсөтүлөт.
Теңге кунун жоготуп турган учурда бул чоң сумма эмес. Бирок башка жеңилдиктерди эске алганда эл турмушуна огожо бололарын Настоящее время телеканалына маегинде экономист Касымхан Капаров белгиледи.
Бул Казакстан үчүн жаңы чара, бирок менимче туура жана аргасыз чечим. 42 миң албетте чоң эмес сумма, бирок насыяларды жана коммуналдык төлөмдөрдү кийинкиге калтырууну кошо алганда бул позитивдүү таасир этет.
По коммунальным платежам она все-таки окажет свое позитивное влияние.
Казак өкмөтү айыл чарбага дем берүү менен кандайдыр жумуштуулук деңгээлин сактап калууну көздөдү. Жазгы талаа иштерине үстөгү 5% ашпаган кредит бөлүнүп, күйүүчү май 15% арзандатыларын президент убада кылды. Ал эми чакан жана орто бизнеске берилүүчү мамлекеттик кредиттер 6% түшүрүлдү.
Акимдиктер жергиликтүү кәсіпорындардын өнүмүн кем дегенде 6 ай бою кепилди сатып алуу тәртибин жолго коюу керек. Шагын жана орто бизнес өкүлдөрүн биылгы 1 казанга дейин эмгек акы төлөө корунан усталатын салыктан босатууну тапшырам. Мындай колдоо сауда, көлүк, кызметти, конок үй, туризм жана башка да салаларды камтыйт.
Андан тышкары чакан жана кичи бизнес бардык салыктан 3 айга бошотулду. Ал эми алардын коммерциялык банктардан алган кредитин Казак өкмөтү банктардын өзүнө калтырганы менен кыйын күндө колдоого чакырды. Мунайдын баасы, артынан теңгенин куну түшүп кетиши Казакстандын бюджетин кыйын абалга кептеди. Өкмөт финансылык жардамдарды жүзөгө ашыруу үчүн кыйын кезеңде ишеним артуучу улуттук фондун ачты. Андан тышкары экс-президент Нурсултан Назарбаев элге кайрылып, акчалай да жардам берүүгө чакырды. Коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коронавируска каршы планын 20 мартта жарыялап, кайсы тармакка кандай жардам берилери так жазылды. 10 триллион сум же 1 миллиард доллардан ашкан антикризистик фонд түзүлдү. Кризис учурунда айрым өлкөлөр инфраструктуралык долбоорлорду баштап, жумуш орундарын атайын түзүшөт. Өзбек өкмөтүнүн өзгөчөлүгү ушунда болду. Антикризистик фонддун акчасынын 1/10 бөлүгүнө көчөлөрдү жана жолдорду оңдоону пландоодо. Башка 1/10 бөлүгү турак жайды жана айыл чарбаны суу менен камсыздоо, түтүктөрдү оңдоо жагына жумшалат. Ал эми коммерциялык банктар, туризм жана транспорт бизнесиндегилердин жалпы суммасы 0.5 миллиард доллардан ашуун кредит төлөмдөрүн айыппул салбастан жылдыра турууга милдеттендирилди. Стратегиялык ишканалар алган насыясын төлөшү же зарыл чыгымдарын жабыш үчүн пайызсыз сууда берилет. Андан тышкары Өзбек өкмөтүнө быйылкы жылы 1 миллиард долларга чейин сырттан кредит же башка булактардан каражат табуу тапшырылды.
И проработать возможность введения подобных мер в своих регионах.
Орусия өкмөтү 300 миллиард рубль менен антикризистик фонд түзгөнүн жарыялады. Президент Владимир Путин калктын аялуу катмарына бир катар социалдык жеңил жана жардам убада кылууда. Маселен, баласы 3 жашка чейинки үй бүлөлөргө 5000 рубльдан берилет. Ал эми жумушсуздар үчүн жөлөк пул мурда 8000 болсо, эми бир минималдык айлык акынын өлчөмүнө 12000 рублга көтөрүлөт.
Нужно поддержать тех, кто оказался
суркоолоп калган же ишин жоготкон жумушчуларды колдоо керек. Азыр суркоолук баракчасы жумушчунун эмгек стажы менен эсептелүүдө. Натыйжада жаш кадрлар өтө эле аз алып жатышат. Бул акыйкат эмес. Суркоолуп калгандарга бир айлык минималдык айлык акыдан кем эмес төлөөнү сунуштайм. Мындай норма азырынча ушул жылдын аягына чейин иштейт.
Установить норму выплаты по больничному.
Бирок бул жардамдарды орто жана бай катмар кошо төлөшөт. Банктагы депозитинен миллиондон ашуун киреше тапкандардан жана банктагы акчасын сыртка чыгаргандардан 15% чейин салык алынбай болууда. Ал эми жумушсуз калгандар же кирешесин жоготкон кичи жана орто бизнес үчүн кредиттерин жана салыктарын төлөө мөөнөтү 0.5 жылга жылдырылды.
Кыйналган элге кандай жардам берген атат, кол сун канатабы, башка дагы кандай чараларды көрүп атат, эми Кыргызстан жөнүндө сөз кылсак.
Эми же бизди көрүп турган эл журттан, колдо бар адамдардан сурайм. Ушул балдарым үчүн аз гана жардам берип койчу сурайм.
Канча болду иштеп атканыңызга?
Баш коронавирус таркады дегенде жапылган үч бойдон үйдөмүн. Башта 10 күн болуп калды.
Сузакта өзгөчө кырдаал жарыялагандан тартып Мадина күнүмдүк жумушунан айрылды. Ал үй ичиндеги 4 баласын, жолдошу менен кайненесин ашканада идиш аяк жууп тапкан каражатына багып турчу. Мадина жарытулуу тамак жебей отурган балдарын көрүп көзүнө жаш тегеренип ыйлап алат.
Бурун базарда иштедим, фасудада күнүгө 350 сомдон.
Мында базардагы тамактануучу жайларда идиш жууп күнүнө 350 сомдон акча тапчумун. Кийин кафеге күнүнө 700 сомго ишке кирип, эртең менен саат 10:00 түнкү 1:00 чейин иштеп жаттым. Ал жакта да идиш жууйм. Кайынсиңдим да күйөөсү менен ажырашып 4 баласы менен келген. Менин да 3 балам бар. Күйөөм оорукчан, күн жылганда курулушта иштейт. Азыр жумушу жок үйдө отурат. Бирөөнүн үйүндө 3000 сомдон төлөп батирде турабыз. Акыркы 3 айдан бери үйдүн ижарасында бере албай жатабыз. Кечээ күйөөм экөөбүздүн паспортубузду дүкөнчүгө берип, насыяга 2000 сомго азык түлүк сатып келдик. Ушунча баланы тойгузуу да кыйын экен. Азык түлүк бүгүн эртең түгөнсө кантип багабыз?
Ушунча бала ээп турушаты.
Короодогу бир тоокту союп балдарга тамак жасап бергем. Бул тооктор да туугандар ыстыкы. Ал шаарда жашагандыктан бизге багып турууга берген. Балдарым эт жейм деп иштери ачып жатат. Бир тоогуңду жеп туралы деп алардан суранганбыз.
Азаттыктын бул сюжети 30 мартта жарыяланган. Ошондон кийин Мадинага байланышканыбызда Сузактын акимияты 3000 сомдук тамак аш жеткириптир. Андан тышкары бейтааныш эле адамдар жардам берип кетишкенин, бирөө 10 000 сом бергенин айтып берди.
На пару дней хватит, да? Именно если хлебом запасаться.
Ал эми Бишкекте жашаган бул үй бүлө 2 жумадан бери таңкы, түшкү, кечки тамакка нан, чай, сүт менен гана азыктанууда. Эң зарыл керектөөлөр үчүн акча табууга мүмкүн болбой калды.
Работа в компании «Имаратстрой».
Имарат строй компаниясында иштеп 13 000 сом алчумун. Бирок ал жетчү эмес. Анан өз алдымча кетип, колго тийген ишти кылып, акча таап жүрдүм. Азыр тыптынч.
Подрабатываю. Данное время вовсе тишина полная.
Эмили жана анын аялы балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү. Батиринин ижарасы чоң эмес, бирок аны да төлөөгө чама жок. Азыркыдай күтүүсүз кырдаалдарга кандайдыр каражат чогултууга мүмкүн болгон эмес. Бирок баары эле чыдап үйүндө отура алышкан жок. Милициянын кууганына карабай күнүнө жалданып иштегендердин айрымдары Борбордогу Лифталстой көчөсүн айланчыктоодо.
Кооптун эми мен да корктум да, мен да ооруп калбайын деп анан ооруп калбайсыз, ооруп калдым деп жата берген менен бирөө сага бир зүк кошуп берип коймок болот, туурабы?
Күнүнө берди эми ар кандай чапты эми.
Акыркы кырдаалдачы?
Акыркы кырдаалда эртең менен где то 10-15 келет. Кайра ушинтип түшүндүрүп кетирип атпайбы үйгөчү. Кеткиле үйгө отурула. Үйгө барсаң балдар отурат. Иштеп келдиң деп атат. Иштесе сүйүнүп калышат байкуштарчы.
Мындан тышкары Азаттыкка ишибиз токтоп калган үчүн ачка калуу коркунучунда турабыз. Акча түгөндө жардам керек деп 10 адам кат жазып жатат. Коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларында, андан тышкары Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунда 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген. Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарлары биригип Кыргызстандын ички дүң жыйымынын жарымына жакынын берет. Кирешелери негизинен тейлөө тармагынан түшөт. Бирок учурда 3 шаардагы 10 000 деген адамга жумуш берген кафе, ресторандар, сулуулук салондору, кийим кече, буюм тыйым, курулуш материалдарын саткан базарлар, автоунаа тейлөөчүлөр жана башка жайлар жабык. Качан ачылары али белгисиз. Өкмөт Кыргызстанда 700 000 адам жумушсуз калат деп божомолдоодо. Бул ишке жарамдуу калктын 30% түзөт. Кыргыз өкмөтү антикризистик планын коңшуларга караганда кыйла кечигип 31 мартта жарыялады. Бирок анда жумушунан айрылгандарга же кичи орто ишканаларга каржылык жардам көрсөтүү тууралуу маалымат камтылган жок.
Биз түшүнөбүз социалдык акыбал кандай экенин, кайсы категория кыйналат, шаардагы жашоочуларга кандай тийип атат, айылдагы жашоочуларга кандай тийип атат. Бул боюнча биз азыр эми биздин өкмөттүн мамлекеттин колунан келе турганы биринчи кадамдар бул төлөө мөөнөттөрүн жылдыруу, отчеттордон мөөнөттөрүн узартуу жана башка. Экинчиси, эми экономикага кандай колдоолор болот, аны эми чогулуп иштеп чыгышыбыз керек. Себеби дегенде башка мамлекеттерде болуп бизде өзүбүздө баягы экономикада же болбосо финансыда өзүнчө бир кармай турган фонддор жок. Ошон үчүн биз баардыгын ченеп, тастыктап, болбой турганды болбойт деп, боло турганды болот деп айтып, элибиз менен чогуу чыгышыбыз керекпиз.
2 жылдан бери бул кызматта отурган Мухаммедкалай Абылгазиев эң узак башкарган кыргыз премьерлеринин катарына кирет. Абылгазиев экономиканын учурдагы абалын аябай эле оор деп мойнуна алууда. Анын үстүнө чек аралар жабылып, өлкө ичинде ишкердик солгундаганына байланыштуу жыл жыйынтыгында республикалык бюджет болжолдонгон кирешенин 28 миллиард сомдой каражатын чогулта албай калышы ыктымалдыгы расмий маалымдалды. Ошол себептен эл аралык валюта фонду бөлө турган 120 миллион долларды, башкача айтканда 10 миллиард сомду бюджетти колдоо үчүн сарптабай болууда. Кыргызстан башка да эл аралык уюмдарга, өлкөлөргө жардам сурап кайрылды. АКШ, Кытайдан, Өзбекстандан жана USAID уюмунан гуманитардык жардам алды. Өкмөт каражаттан жардам берүүнү өтүнүп элге кайрылып, атайын ачылган эсепке 1 апрелге карата 70 миллион сомдун тегерегинде акча түштү. Мындан тышкары жарандар, ыктыярчылар жана активисттер өз ара гуманитардык жана акчалай жардам топ-топ таратып жатышат.
Кыргыз өкмөтү 31 мартта антикризистик планын жарыялады, эртеси жогорку кеңеш аны оңдоду. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизди? Депутаттар эмне сунуш демилгелерди айтышты? Биз жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев менен маектешели.
Парламентте валюталык инфляцияга жана COVID-19 инфекциясынын жайылышына байланыштуу терс социалдык экономикалык кесепеттерди азайтуу боюнча чаралар жөнүндө жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Бул жерде ошол сиз айткандай өкмөттүн бул биринчи программасы деп айтты премьер министр. Азыр экинчисин де биз карайбыз атат, бирок биз бул жерде эң биринчиси жумушчу орундарын сактап калууга тез арада өкмөт иштеп чыксын, өзүнчө иш чарасын деп айтып атабыз. Эң негизги ушул нерсе болуп атат. Анткени өкмөттүн өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 700 000 адам жумушсуз калышы мүмкүн экен бизде. Анан экинчиси, салык органдарын кошпогондо баардык органдарга чакан жана орто бизнести текшерүүгө 1 жылдык мораторий жарыялансын деп биз ошондо киргиздик. Анан негизги нерселердин бири жеке менчик ооруканаларга жана лабораторияларга ошол тест жүргүзгөнгө уруксат берсин дедик ушул вирусту боюнчачы. Анткени бул жерде биз ошол Чехиянын, Кореянын тажрыйбаларын көрдүк да, анткени жакын арада биз бул карантинди токтотуп, ошол кайра жумуш баштабасак, биздин өлкө, мамлекет, ошол Россия, Казакстан, Америка, башка мамлекеттерге ошол акчалай жардам бере албайт, мүмкүнчүлүгү дагы жок.
Ооба, ал жагын премьер улам-улам кайталап атат. Бирок бул кризистин аягы көрүнө элек, али экономисттер болжолдой албай турушат. 2008-жылкы финансы кризисинен дагы оор деп мындай прогноздор бар. Бирок ошентсе дагы ушуга чейинки көрүлгөн чаралар жетиштүү деп ойлойсузбу сиз?
Жок, жетишсиз деп ойлойм. Мен бул өттү, бул өкмөттүн биринчи бул программасы өттү. Мындай мамлекетке, өлкөгө бир пайда алып келе турган нерселер аз болду да. Анан биз бүгүн дагы көп бир өзүнчө бир 6 депутат дагы биригип өзүнчө бир сунуштарды бердик. Бул жерде эң биринчи ошол дары дармектерге баягы тарифти кошунан нөлгө түшүрүү, анан Евразес менен сүйлөшүп, керек болсо ошол Евразестин нормалары, эрежелерин токтотуп туруш керек. Анткени алар баары чараларын жабып алды, итак иштебейт бул эрежелер. Биз азыр башка мамлекеттер менен болгон эрежелерди ачып, кошуналарды түшүрүшүбүз керек. Алар кайтыш керек, токтогула, азыр кыйын акыбал келди. Ар бириңер өзүңөр арабаңарды тартып атасыңар, биз да өзгө жараша мамилени кылышка ушул сунушту бердик. Алар вице премьер министр жакын арада бул маселени чечебиз деди. Эң биринчи дары дармектерге бардык түрүнө ставканы жок нөлгө түшүрүп, бардык кирген мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек.
Сиз азыр өкмөттүн иш чаралары жетишсиз деп атасыз. Андай болсо мына 700 000 киши жумушсуз калуу тобокелчилигинде коркунучунда турса, анын бетин ары кылсын, бирок ошондой болуп кала турган болсо 700 000 кишинин тагдыры эмне болот? Алар же
700 000 кишинин тагдыры өтө оор болот. Анткени бизде буга чейин тарыхта билебиз 10,000 адам чогулуп эле бийликти алмаштырып койгон. А 700,000 киши үйүндө ачып алганда бул өтө чоң проблема алып келет. Ошон үчүн мен өзүм дагы мына сунуш берейин деп атам. Бизде орус, кыргыз жана орус өнүктүрүү фондунда бир 300 миллион доллар турат. Ошондой эле бизде улуттук банкта запас бар, алтын запас, 2 миллиарддан ашык доллар акчабыз бар дейт. Эч болбосо 500 миллион долларды алып кичи жана орто бизнеске грант катары бериш керек. Грант катары. Муну кылып эң негизги нерсе жумуш ордуна сактап калабы деп. Салык деле төлөбөгүлө, мейли. Бир гана ошол баягы соцфонд менен подоход төлөсө, жумуш ордун сактап калгыла, ошол адамдар өзүн үй бүлөсүн баксын дегенге барыш керек да. Мына ушул эң негизги ушул бир таасир бере турган чара болот.
А эмне үчүн өкмөт бул инструментти ишке киргизбей атат азыр?
Менимче бул өкмөт ушуга чейин эптеп септеп келди да, эптеп септеп өтүп кетебиз деген бир үмүт барбы дейм да, бирок өтө албайт да бул жерде. Менимче бул өкмөттүн ошого деңгээли жетпейт го. Эң негизги нерсе азыр өзүнө ашыкча оор болгон, жүк болгон мекеме ишканаларын баарын жоюш керек. Өкмөттүн өзүнүн аппаратында министерстволорду 3 эсе кыскартса болот. Ошол өзүнө мына Аврорага окшогон санаториялары бар, башкалар бар, баарын приватизация кылып ачык конкурс негизинде ошолордун баарын сатыш керек. Мына ошол жерде арызга албай дагы кээ бир нерселерди ушундай жолдор менен бүтүрсө болот да. Өзүнө караштуу толтура баягы мүлксүлүк деген дагы бир маданият тармагына караган ар кандай керексиз мамлекеттик ишканаларды ачып алган, булардын баарын жоюш керек тез арада. Бир ай, эки айда, эгер бир айда бир мындай кечкиндүү чараларды көрө албаса бул өкмөттүн иштеп кетиши кыйын болот да.
Биздин суроолорубузга жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жооп берди. Сиз Азаттыктын Биз жана Дүйнө телеберүүсүн көрдүңүз. Анда биз коронавирустан жабыркап жаткан өлкөлөр экономикасына кандай көңүл буруп, ошол коронавирустун кесепетинен жумушсуз калган адамдарына кандай кол сунуп жатканы тууралуу мисалдар менен көрсөтүп бердик. Жана ошондой эле биз Кыргызстандагы жагдайды өкмөттүн кадамдарын дагы санап бердик. Бизден такай так маалымат алып тургуңуз келсе Азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык барагыбыздан дагы баардык видеолорду көрүп турууга чакырам. Саламатта калыңыз, аманчылыкта көрүшөлү.
2 апрелде ого берилген Биз жана Дүйнө программасынын кайталоосун уктуңуз. Аны Али Токтокунов алып барды. Андан бери дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр, өкмөттүн аракеттери жөнүндө Азаттык чекит орг сайтында кабарлар, макалалар жаңыланууда. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан 2-й бейтап көз жумду. 5 апрелге карата элде жуккандардын саны 147 кишиге жетти, алардын 9 сакайды. Дүйнөдө COVID-19 вирусун жуктуруп алгандар 1,200,000 ашты. Москвада курулушта чыккан өрттө кыргызстандык жаран каза болду. Москва менен Эр-Риядтын ортосундагы талаштан улам мунай экспорттоочу мамлекеттердин 6 апрелге белгиленген видеоконференциясы жылдырылды. АКШ президенти эң оор жумалар алдыда турганын эскертти. Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн шаркетке жаңы маршал планы керек экенин айтты. Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон 662 үй бүлөгө бир мүшөктөн ун берилди. Түркмөнстанда ун тартыштыгынан улам башталган нааразылык акциясы токтотулду. Бишкектеги орус драма театры онлайн спектакль көрсөтө баштады. Тажик футбол лигасы жаңы сезонду ачты.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
кырым фирминин группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам менде кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Ушуну менен биздин радио 5 апрелдеги кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү.
Девочки, здравствуйте. Я вас всех приветствую на сегодня в студии. У нас сегодня специальный выпуск нашей передачи «Just Singular» на русском языке. Мы решили немножко попробовать вот такой формат.
Бозо.
Но это не алкоголь. Или это что? Бозо это считается алкоголь?
Бозо, да.
Да, алкоголь. Ну, можно, да, в эфире это петь. В общем... Вот Алина, Асема, Рахат. Добро пожаловать. Чувствуете себя вот как у себя на кухне. Вон Рахат уже разливает.
Так, кому, девочки? Это не product placement.
Сегодня мы о чем говорим? Что такое одиночество? Что такое вообще страх одиночества? Почему мы боимся одиночества? На самом деле это вот что-то врожденное или нам его вот этот вот страх прививают, да, за жизнь?
Мне кажется, у кыргызов вообще, да, нет понятия одиночества, потому что мы все время там чуть ли не кланами живем, да? И поэтому...
То есть нет личного пространства, нет одиночества.
Личного пространства точно нет у кыргызов. И, наверное, это больше про то, что да, про то, что нет второй половины, да, там мужа или жены и так далее, да.
Само, да, вот это
сочетание
словосочетание. Вторая половинка, да?
Ужасно. Все, на этом моменте выключили очень многие.
Просто мы сейчас взяли, Алину загасили. Ты сначала живешь всю жизнь с родителями, потом тебя сразу в дом мужа передают. А пока ты замуж не выйдешь, ты не имеешь права от родителей съезжать, даже если тебе 30, 40, 50 лет. Да, это вообще какой-то...
Слушайте, у нас люди даже на обед одни не ходят. Типа, кто хочет со мной на обед сходить? Или если ты идешь там в кино или в театр, или даже путешествуешь один, на тебя все смотрят, как на такого, типа...
Даже если, например, я как психоодиночка вот сама сидела, там, кушала, да? Как психоодиночка что-нибудь одна делаешь? Чувствуешь себя
ущербной? Я даже в будущем в отношениях хожу в кино там одна, в театр могу одна сходить, и нормально. И при этом мой партнер может меня обидеть из-за этого. Ну, в смысле, ты пошла без меня? Ну, блин, я хочу сама сходить и насладиться своим обществом, сходить сама пообедать. Это нормально же.
Просто, мне кажется, самое унизительное вот во всем этом, ну, то, что вот ты сам по себе неполноценен, да, почему вот эта вот вторая половинка. Ну, у нас, может быть, и не вторая половинка, но до тех пор, пока ты не замужем, ну, или даже если ты вот как-то один, ты не можешь быть просто. Там же даже тебя на эти тусовки, на сходки родственников же, по-моему, не очень хотят звать. Да?
Да,
я
да.
вот мало в этом понимаю. Если вот, типа, ты еще не замужем,
я просто мало принесешь, когда ты один.
Я знаю случай, когда ребята дружат со школы, у них уже там семьи, и они одного друга специально не зовут на шеринет, просто потому что, типа, у него нет жены. Типа,
то есть сам по себе ты как семья вообще не воспринимаешься, да? Как вот человек, да, который может прийти и вот... Ну, быть полноценным, да? И начинаешь ну, панически, истерически, я не знаю, если можно так говорить, искать себе кого-то. И часто, к сожалению, это приводит конкретно в нашем обществе к тому, что лишь бы вот, чтобы не оставаться одной, да, женщины связывают себя с не совсем достойными, да, партнерами.
Ну, и не только женщины, наверное. В принципе, мне кажется, все заняты. У меня такое ощущение, что все заняты поисками. Ну, даже вот не вот этой вот романтической второй половины, ну, а просто общежителя. Простите. Да, я не знаю, как я звучу со стороны, мне кажется, очень пессимистично.
По-моему, очень классное выражение «общежитель», да?
Да. То есть как будто ты можешь, может быть, я не знаю, какое-то лекарство от там рака, да, найти от коронавируса, но пока ты...
Пожалуйста, поскорее.
Но пока ты, если ты не женат и ты не замужем, мне кажется, это работает для всех полов, гендеров, это вообще не важно. Ну, ты вообще неполноценен.
А нет такого ощущения, что вот это вот конкретно страх одиночества, все-таки он более усилен у женщин, чем у мужчин?
Да. Я говорю родителям, что между тем, как я живу с вами, буду жить с каким-нибудь условным мужем, хочу пожить одна. Просто хочу, блин, снимать квартиру с девчонками одна. Отдельно быть сама собой, потому что это действительно классно. И мне родители говорят, где ты этого своего феминизма так понахваталась? Где это видано, чтобы ты там одна жила, без родителей, без мужа?
Я же вот одна живу. Это классно. С 20, там, сколько, 3, и я просто отвоевывала себе вот это вот право.
Личное пространство.
Да? Ну, типа, незамужняя девушка живет одна.
Ты же из родительского дома только в дом мужа дошла.
Да,
ты тебе не дают даже возможности быть одной.
И я на самом деле благодарна там своим родителям, несмотря на то, что они, конечно, очень давили в течение первого года они там постоянно приходили каждые, наверное, два дня проверять. Там у меня мама...
Не устроила ли ты дома оргии?
Да, мама проверяла, например, мусорки мои. Да, и в карманах копался. Ну, что там, не лежит ли где-нибудь там презерватив? И сразу об этом, да, все мысли? Я просто сделала такой, это, знаете, как в Уганде, да, ненасильственное сопротивление. Сделала мултипет и вот и до сих пор живу одна.
Ну, ты думаешь, у тебя получится?
Да. У меня тоже был опыт до замужества, когда я жила отдельно, получается. И моя мама каждый раз приходила ко мне в гости и очень извиняющимся тоном, да, ну, то есть, вот там, типа, тетя думает, что ты типа в гражданском браке живешь с кем-то. То, типа, другого варианта у тебя нет. То есть она чувствовала стыд за меня перед своими сестрами,
да,
что
да.
я живу одна.
Это уяд.
Это уяд, это осуждение, что женщина не может.
Потому что ты уже испорчена.
И
ты
скорее всего, что
да. товар.
Да.
Ну, типа, ты не можешь хотеть просто жить одна, это ненормально. Наверняка ты с кем-то спишь.
Ты хочешь с кем-то там жить. Одна ты там не хочешь жить, да. И все, ты портишься уже. С каждым днем ты все бракованнее, бракованнее.
Цены на рынке падают.
Да, я не переживаю, что твои этот, на рынке, да, вот этом акции, ты падаешь.
Слушай, еще она извинялась перед сестрами?
А,
скорее
да.
всего,
оправдывается. Скорее всего. Ну, то есть она прям очень извиняющим, оправдывающимся тоном говорила. Ну, вот я так не думаю, но вот твои тети, наверное, думают, что у нас... ты там с кем-то ты живешь, поэтому ты отделилась. То есть она скрывала перед своими сестрами, что я не живу дома. Она делала, ну, Алина на работе. Алина уехала. Алина это, да, то есть командировки, да, там первые полгода они даже не знали. И потом, видимо, в какой-то, там, не знаю, сестра, наверное, приехала на несколько дней. Ей пришлось признать, что я там уже больше полугода не живу вместе с ними, потому что просто потому что я хочу пожить одна.
А Сема, ты знаешь, к чему готовиться теперь? Заранее готовь ответы.
Меня еще недавно выбесило, когда я себя некомфортно просто чувствую плохо и говорю своему потенциальному партнеру это, да в смысле тебе плохо? У тебя же теперь есть я.
А как тебе вообще может быть плохо, да? Как тебе
у меня до сих пор, внутренний конфликт. В смысле, что за вопрос? Как вообще мог прийти этот вопрос? Если даже у меня появился ты, это не значит, что мне может быть некомфортно, и что-то в моей жизни может быть не так. То есть они реально считают, оказывается, мужчины реально считают, что если они появляются в твоей жизни, то все, у тебя там единороги пляшут, и радуга.
Просто у тебя нет проблем никаких. Понимаешь?
Никаких личных переживаний о себе,
да,
о
да,
мире,
да,
о заговорах. Родственников.
Если девушке или молодому человеку там между 25 и 35 он не женат и не был, значит, с ним что-то не так.
И да,
да. Вот это я в последнее время слышу очень часто. И меня это начинает пугать. Типа, у меня осталось там всего 5 лет, что мне делать?
Вот, уже, да? У тебя уже
мне всего 20, да, но у меня уже начинают вот эти вот звоночки.
Ну, в смысле, сейчас вам любой зритель скажет, ну да.
Да.
Какие-то очевидности обсуждать. Ну да.
С вами что-то не так.
Типа, вот твоя тетя, вот эта, которая ей 30, она ничего не замужем. Хочешь вот как она, а не то, что она успешная вообще-то женщина, и все у нее есть, кроме мужа, ей нафиг он ей не сдался.
То есть она сама по себе, она кайфует, она наслаждается жизнью, она не напрягается, но вокруг все за нее напрягаются. Все за нее беспокоятся.
Жалеют. Это ужасное. Самое ужасное, это вот это чувство жалости и взгляд вот такой.
Сочувственно.
Вы как будто там все счастливы в своих браках. О, Господи, да я знаю, да, у кого что происходит. Не надо мне тут этот... Как дедовщина, знаете, вот мы же все тут...
Прошли через это, да?
Да, и ты, а ты что? Ты там от армии откосить хочешь? Ну, это вот примерно то же самое.
Но если ты не замужем, то хотя бы у тебя должен быть человек, с которым ты общаешься, из-за которого ты собираешься выйти замуж. Просто так одной ходить... Да. На работу ходить, там, куда-то ездить, одной ходить в кафешке, да, посидеть, покушать, просто посидеть, кофе попить, да, поглазеть там, не знаю, на людей.
В хосписе быть волонтером, там, что-то изучать, и вот так вот жить.
Куда-то уехать одной, да, вообще нельзя. Замуж сначала выйди, потом уезжай с мужем, да?
Если девушка самодостаточная, хорошо там работает, там у нее есть все, и она такая. Вот для себя живет только.
Это
она
плохо.
Это плохо, да.
Жить для себя,
да. Это очень осуждается.
Да. Сначала нужно для родителей жить, потом жить надо для мужа, потом нужно жить для детей, да, получается.
Это цитаты просто. Да. Кыргызской жизни. Энциклопедия кыргызской жизни.
Да.
В трех фразах, да? Ой, я показала 4 пальца.
По сути, это же некие добродетели, да, которые выстроены в обществе, чтобы оно функционировало. То есть общество заинтересовано в том, чтобы, как однажды одна сексолог сказала, самовоспроизводиться. То есть эти механизмы, понятно, почему существуют. Но мы же говорим о том, что разные жизненные стратегии, да, и мне кажется, вот об этом же речь, не о том, чтобы там все давайте там разводитесь, и институт брака давайте вот просто его сожгем на корню. А о том, чтобы просто принимать и не докапываться друг до друга. Ну, в смысле, почему надо жалеть людей, которые вот хотят с собой прекрасно проводить время? Ну, вообще тебе никто не поверит, что тебе с самой собой интересно.
Вообще никто не верит.
Никогда не верит.
Да. Типа, ты просто нормализуешь то, что ты лузер.
Итак, девочки, мы сегодня говорим про одиночество. Что такое одиночество? И мне кажется, каждый из нас, да, мне кажется, что любой человек хоть когда-то в жизни чувствовала себя одиноким, да, вот что ты вот один, ты стоишь вот посреди толпы, и чем больше народу, тем больше вот это вот чувство одиночества, да, в тебе. Где эта фраза? То есть человек рождается одиноким и умирает, да, в одиночестве. Да. И почему-то мы это вообще никак не хотим принимать.
Такой
Попробуй попроще слова использовать.
Экзистенциальный кризис.
Да, один из первобытных, основополагающих, да, страхов о том, что вот я там один. Ну, так и есть. Вот это, вы знаете, расхожий пример про то, что как человек впервые понимает, что на самом деле он одинок. И вот эта трагедия на бессознательном уровне. Ребенок, когда там ошпаривается, падает, он чувствует эту боль, он видит, что там все вокруг него бегают, мама, папа, и пытаются как-то облегчить его боль. Но он на самом деле видит и очень четко понимает, что в данный момент в его теле вот эта вот боль, она принадлежит только ему самому. И вот в этот момент происходит это осознание, что ты
один на этом пути. Это на всю жизнь, да?
Это на всю жизнь. И вот эти вот все конструкции, это же конструкция, одно образование на всю жизнь, один брак, там, любовь до гроба, вот эти все там, моя половина, это все, мне кажется, придумано для того, чтобы облегчить вот эту вот боль.
Ну, да, вот даже я примерно вот ближе к 30 лет поняла, что это вообще окей, да, идти одной куда-то. Я даже один раз такая решила, я сегодня пойду вот одна, возьму, пойду в караоке. Это оказался день студента, это было вообще капец. Я просто решила, пришла одна в караоке, села за барную стойку, да, вот сижу, студенты пьют, что-то веселятся, кайфуют, и вот так на меня вот так вот посматривает, вот пришла Эджешка, да, она думает, капец, короче, она
что
вообще...
Что у нее там случилось?
У нее там дома там 10 кошек, вот эти, да, стереотипные эти пошли, типа, что-то с ней, короче, произошло, вот какая-то жесть, да, типа, сегодня ее, типа, жестко кинули. Вот я сижу, мне так понравилось. Сидишь, смотришь на молодежь, радуешься с ними там, с ними вместе это, да, поднимаешь бокал, говоришь, поздравляю, поешь себе песни. И вообще вот сидишь, думаешь о своем, там, слушаешь песни, другим людям подпеваешь, идешь к себе домой, спокойно засыпаешь, да? Вот тогда, когда, оказывается, ты пробуешь что-то одна делать, вот тогда ты понимаешь, оказывается, что.
Блин, что-то суббота, это очень тяжело, да, видимо, собраться. Мысли растекаются. Ловлю, все разбегаются. Мысли мои.
Даже когда ты приходишь в кафе одна, да, там пообедать или кофе.
Вы одна?
Да, у них первый вопрос, вы одна.
Вас кто-то ждет?
Да, или вас ожидают. И это, мне кажется, настолько ужасный вопрос. Ты говоришь, да, я одна. И прям уже хочется оправдываться, типа, и чего?
Очень часто же люди в отношениях, раз мы говорим о 14 февраля, да, они растворяются в этих отношениях, знаете, вот эти вот там, как это?
Меня сегодня никуда не пустят, да, что-то такое?
Нет, в смысле, они растворяются в личности другого человека, теряя свою, как это, созависимые там всякие отношения и прочее, прочее. Как вы думаете?
Спокойно прошла через это я не раз.
Идут ли люди в отношения или вообще к другим людям, чтобы не видеть себя? Не остаться собой, потому что, мне кажется, это очень довольно-таки страшно.
В этом есть смысл.
По-моему, это называется синдром принцессы, что ли.
Чего?
Когда ты сидишь и ждешь, когда придет принц и спасет тебя от самой себя.
Да.
В какой сказке принцесса там просто Белоснежка дальше ухаживает за этими гномами, да, там...
И за этими мужиками, и о чем не парится, да?
Ну, там работает егерем, скажем, да, в этом заповеднике, в лесу, и просто ей ок. Нет, такого нету. Обязательно кульминация в ее жизни в виде принца наступает, а не чего-то еще.
Сейчас что классно, есть вот этот классный мультик «Холодное сердце», в котором нет никакого принца, который кого-то спасает. Есть Эльза, она супер крутая, сильная, независимая и кайфова.
Вот, и, вот сейчас, да?
Только... Видимо, уже во второй части, да, по-моему? Потому что в первой части она же с этим...
Нет, ее сестра.
Это ее сестра. Сама Эльза по жизни одна.
О чем речь?
Мультик «Холодное сердце».
Очень феминистичный мультик, да?
Очень классный мультик, да.
Сейчас, слава богу, вот эта вся индустрия шоу-бизнеса начала немножко, да, вот, ну, в мировом, да, масштабе. Не в кыргызском, потому что у нас, к сожалению, до сих пор очень сильный такой, очень мощный культ мужчины, культ мужа, культ келинизма, да, вот это все до сих пор у нас очень сильно вот так вот муссируется, но тот же Голливуд, они вот же начали отходить от того, что вот женщина сидит, ждет свою любовь, вот приходит мужчина, наконец-то она понимает, что она всю жизнь была, оказывается, вот не той, кем она хотела быть, да, и она вот все бросает ради мужика, да, вот и карьеру бросает, и летит за ним в другой город, даже страны меняет, да. А сейчас вот получается, что девочкам с маленького возраста, вот даже тот же мультфильм «Моана», да, там вообще нет мужчины, принца, который нет, приходит, да, и спасает. Моана сама по себе разбирается в своих тараканах, да?
И идет спасать.
Почему ее вообще океан зовет, да? Что происходит? Хочет она быть принцессой или не хочет? Да. То есть она со своими внутренними страхами, там, не знаю, демонами борется, и она сама себя, как бы, так сказать, ну, не знаю, очень клишейно звучит.
Короче, живет свою жизнь, а не что-то там еще. Потому что это на самом деле очень унизительно. Нам кажется, что это естественным образом женщина там за мужем, или ты не можешь быть сама условно, да, генералом, ты можешь быть женой генерала, или там за лучшими мужчинами стоят. Там.
Ты должна быть происходит? За каменной стеной.
Вот. Да, вот это вот все.
Ты должна быть опора.
А шея, да? Женщина кто-то?
Женщина-шея, да. Женщина-голова.
Женщина-шея. Концепция. Это же все конструируется.
Женщина-шея.
Это все конструкция. И вот эти вот массовая культура, ну и вообще любая культура, она может эти вещи менять. Поэтому сейчас все, ну как бы, мир уже вот туда вот поворачивается.
Слушайте, вы даже не можете забронировать номер в отеле, потому что вы, ну, там, типа, одна, да? То есть в любом случае ты платишь за двухместный номер, и одноместных номеров как таковых только в хостеле где-то там еще там. Еще 7 коек. Но вот в нормальном отеле нет одноместных номеров.
Там все равно двуспальные кровати.
Да, двуспальные кровати, и ты плачешь за второе место тоже, да, в любом случае.
Слушайте, а вот насчет 14 февраля вообще, праздник Петра и Февронии. Скажем, мы в православной традиции, а не в католической, да, Святого Валентина. Мы как наследники постправославной культуры.
Мне кажется, всех зрителей просто тоже такое было выражение, типа, и мне...
Простите меня, мое задротство. Да. Ну, вообще, вот когда вы избавились от вот этого невроза, что там какая-то тусовка идет, а вы на нее не приглашены?
Я помню, что в школе это было прям особенно, да, вот там вот конец 90-х и начало 2000-х, что...
Когда ты не получала открытки,
это а так
девочки
видно.
Получали. Или одну получаешь такую?
От подружки.
От подружки, которая знает, что ты ничего не получишь,
да.
И она тебя заранее жалеет, что ты одинокая, и она тебе пишет. А соцсети что с нами делают? Инстаграм со своими букетами. То есть, когда?
Да. Слушай, ну это давно известно, да, что это все на нас зарабатывает заговор маркетологов на самом деле, что...
Есть же сейчас, по-моему, службы, да, которые там приезжают на 14 февраля с огромным букетом роз.
В аренду.
Да, в аренду.
Сфотаться?
Сфотаться и обратно уехать.
Ну это как...
Что? Так,
да.
Стоп.
Да,
да, есть такое. Да.
Номерок дать?
Сейчас даже iPhone 11 привозят в аренду, чтобы ты с ним вот так сделала селфи в зеркале, выложила в Инстаграме и сказала, типа...
Я могу зарабатывать?
Спасибо, дорогой, кто... Да, да. Спасибо за подарок, типа... У меня теперь последний iPhone.
На 14 есть прям акции, когда... Привозят букет. Огромный букет роз, там, типа, из 101, или там, сейчас уже модно 500, одна,
да.
Роза, да, там.
Что? Они ездят по городу с этим букетом цветов, курьеры, ну, вот эти, да, мальчики, да. Девочки. И вот заезжают, по-моему, 10-15 минут тебе дают, ты платишь, там, не знаю, 300 сомов. Быстро-быстро фоткаешься, делаешь селфи, они тебя фотографируют, забирают букет, и ты выкладываешь, и ты уже, и ты не одинокая в этот день, да, ты не одна. Вот, Асема, смотри, у меня такое ощущение, что...
Ты молчишь. Нет,
у меня такое ощущение, что ты самая молодая из нас.
Интересно,
меня терзают смутные сомнения.
Как вы догадались?
Я к чему это говорю? К тому, что ты, скорее всего, с более раннего возраста вообще с вот этим интернетом, с соцсетями, да? Как-то да. Вот они в тебя, мне кажется, уже вот так вот. То есть, когда я вообще узнала, что такое соцсети, мне уже было за 25, да, допустим? Допустим, тебе было сколько лет, когда ты в Инстаграм первый раз пришла?
Лет 12-13, наверное.
Вот, да? И ты видела, да, вот это все? Ты себя как чувствуешь сегодня?
Каково тебе?
В школе я была не самая популярная, не самая красивая девочка, и моих одноклассниц, которые были намного эффектнее и симпатичнее, всегда было много ухажеров, и там... Тогда еще были не Инстаграм, тогда были одноклассники, и там вот эти куча ухажеров с мишками, с шоколадками, с цветами, и все вот эти коллажи в одноклассниках с ужасными эффектами. Ну, конечно, было такое чувство...
Ретрика.
Да-да-да, чувство одиночества, типа, что со мной не так? Со мной что-то не так. Почему у моих подружек есть парни, у меня нету парня, да? Почему вот за ней ухаживают, ей дарят, там, а мне не дарят? И тогда, лет 14-15, каждая шоколадка, которая мне приносилась, воспринималась как «Вау, он на меня обратил внимание». Слава Богу, сейчас я от этого избавилась, но все равно...
Как от этого избавиться? Потому что я, допустим, до сих пор хочу внимания.
Нет, внимания хочется, но уже не воспринимается каждый человек, который там проявляет какое-то внимание, уже не воспринимается как «Вау!»
Какой-то герой, да?
Да, он обратил на меня внимание, я оказывается, не там, не самого последнего сорта.
Я, кажется, лайкабельная, да?
Да.
Сейчас перебивка будет. И ты продолжи. Вот это выражение лица сейчас сохранять.
Это было классно.
Мы говорим про одиночество.
На самом деле в браке, да, легче, потому что многие вещи ты в бытовом плане их разделяешь. Да, там, еду заказывать на двоих дешевле.
Коммуналку тоже оплачивать
дешевле. То есть, да, в этом плане на самом деле это очень круто.
Типичная общага.
Но при этом и готовишь уже на двоих, а не на одного.
Ну, готовить на двоих тоже как-то дешевле, чем на одного.
Вот, ну, когда ты одна, ты же можешь даже не готовить.
Вот.
В принципе, когда ты вдвоем, ты тоже можешь не готовить. Ну, то есть это все зависит от того, как вы договариваетесь, да, что вы делаете.
И как вы...
Слушай, и что, вот, ну, типа, да, это выгоднее.
Да, это выгоднее.
Но?
Это стабильнее, да? Ну, то есть, когда ты стабилен, ты себя больше в безопасности чувствуешь.
Плечо. Вот это то самое, да?
Даже не плечо, а в том, что ты себя, ну, ты примерно знаешь, что с тобой будет там через год, через два, через три. И, видимо, вот то, что нам внушает общество, когда ты одна или один, то, типа, у тебя нет вот этой стабильности и в будущее, да, то есть там какое-то, так, я даже не знаю.
То есть тебя шатает, да, постоянно?
Да, ты не знаешь, что с тобой завтра будет. А в браке ты знаешь, что ты, типа, завтра у тебя вот это будет, там, послезавтра это будет, и вот это вот более стабильно. Предугадываешь, да, то есть это все очень...
Планировать что-то тоже легче,
запланировано,
да?
Ну, все понятно, и вот этой тревожности, да, у тебя нету, что ты как бы без ни туда, ни сюда, без тыла.
Но ты теряешь мобильность, потому что какие-то важные вещи ты должен согласовывать. Ну, это я считаю, что наш брак достаточно зрелый, и ты все равно должен что-то согласовывать, что-то там вместе решать, да, и ты уже не можешь там, как когда-то одна, там просто, не знаю, закинуть вещи в рюкзак и уехать куда-то, да. Но еще мне кажется, что само понятие одиночества, да, получается, оно у нас в башке сидит. Я знаю очень много женщин и очень много мужчин, которые, находясь в браке, чувствуют себя одиноким.
А ну-ка расскажите. Это прям сплошь и рядом, везде каждая вторая женщина, мне кажется.
Да, я тоже так думаю, что потому что они не понимают, зачем они не это сделали. Они часто там себя ругают за то, что они поспешно приняли это решение, да, или кто-то, может быть, даже кого-то.
То есть, избегая одиночества, они, наоборот, загнали себя, да, вот это пожизненное одиночество, находясь рядом с человеком.
Когда ты не можешь даже поговорить, да, с человеком и получить от него поддержку, то есть то, от чего ты бежишь, на самом деле к этому и прибежал, да, потому что ты себя чувствуешь одиноким, даже находясь в огромном двухэтажном доме, набитом.
Со своей второй половиной.
Да.
Я вот себя в 20 лет помню, как я уже думала, что вот я готова к замужеству, я созрела. У меня был огромный страх.
В 20?
Да, в 20. В 20 я уже была готова к замужеству. Я хотела замуж. Я вообще еще в школе, у меня был план, в 20 я выхожу замуж, в 21 я рожаю первого ребенка, к 30 годам я рожаю четвертого и на этом закрываюсь.
Я не то, что к замужеству, я к отношениям не готова, в принципе. То есть я работаю, я там какими-то своими делами занимаюсь, учусь.
занимаюсь там самореализацией и так далее. И я вот недавно поняла, что я не задумывалась о том, что у меня нет парня, и как бы не копалась в причинах. Ну, были когда-то отношения, окей, закончились, ладно. А так, чтобы, вау, блин, у меня нет парня, со мной что-то не так, такого не было. И выйти замуж в 21? Нет. В 25 еще возможно, но когда вот у меня недавно на работе спросили, где ты видишь себя в 30, я сказала, ну, возможно, у меня есть сын, я где-нибудь на Гоа занимаюсь йогой, медитирую, мне классно. Типа, а где муж? Я говорю, а... Не знаю. Да, ну, как бы, я такая, действительно, а где мой муж в моих представлениях? А его, ну, может и не быть, ну, ладно.
Слушай, ну очень многие сейчас, те, кто смотрит эту передачу, скажут, да, вот на вот такую фразу о том, что у меня нет парня, и я об этом вообще даже не думаю, скажут, ну... Не говоришь, да? Не говоришь ты правду, девочка?
Да. Что ты лукавишь, что ты...
Ну, не знаем, какое слово, да, скажут.
Да, даже когда ты говоришь, что тебе вообще хорошо, да, люди не верят, жалеют тебя и думают, что, типа, это твоя самозащита, да?
Найдем тебе, мы тебе кого-нибудь найдем. И есть разные люди, которые приходят, они этот путь с тобой как сопутники. Вот классное слово «джолдош», да, мне это больше нравится, чем там «кью», да, там, или «аял». Mm. А, «джолдош», да, но «джолдоши» тоже могут быть разные. Друзья, мама, папа, родственники, просто какие-то знакомые встречи бывают. И тогда,
Господи,
мне кажется,
я только сейчас поняла, почему «джолдош»?
«Джолдош»,
«спутник».
Я тоже только сейчас...
Я просто...
Прости, пожалуйста, это просто такой момент истины сейчас.
Важна же интерпретация вообще, что бы ни было в жизни, да? Можно очень по-разному разные вещи, явления описывать. И это действительно в нашей голове, да? Вот как Алина говорит, очень многие вот эти вот представления о жизни, это в нашей голове. С реальностью
а кто не... нам туда ее положил?
Да, но я вот еще хочу в последнее время, если поставила такую задачу, избавиться от вот этого страдательного залога passive voice, да? То, что со мной что-то вот общество мне навязывает. Это, знаете, как с Джокером, да? Типа его довели, его подвели. Да, это в любом случае, в любом самом даже, наверное, демократическом обществе тебе что-то будут. Это природа общества. Да. Она у тебя в любом случае будет норма. Но ты можешь, простите, вот за весь этот пафос, да, возвыситься немножко над этим и просто работать со своим восприятием. Если ты действительно кайфуешь со своим одиночеством, то и тебе не нужно, что ли, там, кому-то, наверное, что-то доказывать.
Вот как к этому прийти? Есть какие-то лайфхаки?
Мировая классическая литература давно, по-моему, воспела одиночество. На самом деле, если бы мы больше читали, больше смотрели, мы бы давно от многих вот этих неврозов освободились бы уже и поняли бы, что мы не одиноки там в своих каких-то измышлениях. Если вы уже засомневались в том, что что-то не так, потому что то, что считает большинство, если это считает большинство, это не значит, что это какая-то истина или что это, типа, хорошо.
Вот мне кажется, очень важно... не чувствовать себя несчастной, когда ты одна.
Не строите себя жертву.
Мне кажется, это еще проблема выбора, да? То есть то, что когда ты один, значит, что тебя не выбрали. У меня подруга была, которая переживала, что она говорила, я не хочу замуж, но меня бесит, что мне не предлагают. То есть это больше про то, что она котируется на рынке Киевест, да. Что ее выбирают, ну, типа, я бы хотела, чтобы мне предложили.
Мне не понравилось.
Да, недавно кто-то сказал, что сейчас, да, в наше время стало позорным быть вообще незамужней, холостой девочкой, и что сейчас для многих лучший вариант выйти замуж и развестись, то есть быть разведенной, чем быть вообще незамужней, чтобы сказать, ну, меня же выбирали, меня же брали замуж. То есть... Меня хотели видеть в качестве своей жены, меня посчитали достойной этого, но просто, типа, мне там не понравилось или там что-то не сложилось. Да.
Это то очень клевая идея.
Кто-то недавно же сказал, с кем мы обсуждали. У меня была одна разведенная подруга и одна совсем незамужняя. Вот они что-то разговорились, вот эта вот разведенная подруга сказала незамужней. Я считаю, что я...
Твой статус выше.
Да, я считаю, что я, типа, более полноценная, чем ты, потому что я уже побывала замужем. Поэтому очень важно вот прям и девочкам, и мальчикам с детства говорить, что классно, если у тебя есть отношения, но также классно, если у тебя их нет. Также классно, если ты сам или сама с собой, И вот нет такого понятия, что если ты не в паре с кем-то, то ты обязательно несчастна или несчастье.
Я не люблю слово одиночество, но я думаю, что самое главное – это любовь к самой себе, наверное, да? То есть найти себя.
Дешевственный эгоизм.
Да.
И индивидуализм.
Да, вот так вот. За то, чтобы нам было комфортно с самим собой.
Самими себями.